по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1200-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя команда. Да, вот такой у нас с вами выпуск, сегодня уже 1200-й. Мы сегодня выходим в записи, но в любом случае мы с вами будем читать Священное Писание. И я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы читаем Библию за 5 с небольшим лет, и делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы в соцсетях, а также через те группы и те сообщества, где вы смотрите или слушаете эти программы. И если говорить про сотни, вот тысячный выпуск, 1100, 1200, так вот 1300 выпуска у нас не будет, ну, по крайней мере, его уже не запланировано по нашему календарю, по нашему расписанию. Так что мы с вами пересекаем такой весьма важный рубеж, хотя условный, но все же весьма важный. И в связи с этим я вам хочу напомнить, что уже вышедшие наши программы вы можете найти на нашем сайте theos.fm, в приложении Theos, если оно работает, оно не у всех работает, конкретно не на всех версиях Android, но если у вас работает, то вы там можете найти. И, пожалуй, самый простой способ – это зайти в нашу группу ВКонтакте, группу «По страницам Библии». Там у нас, собственно, в нашем сообществе, в разделе «Аудиозаписи», вот все это отсортировано. Благодарю еще раз наших замечательных волонтеров, которые раскладывают все это по плейлистам. И каждый плейлист соответствует той или иной книге Священного Писания. То есть вы легко можете найти, что у нас выходило, найти программы по нужной книге и по нужной главе. Так что пользуйтесь, пожалуйста. Это мы делаем как раз для того, чтобы мы вместе могли читать, изучать Библию, для того, чтобы и у вас было желание читать Библию. Ну и, кстати, я, как ведущий этих программ, могу сказать, что и для меня это тоже полезно, потому что точно так же, как вас это мотивирует, точно так же, как вас это побуждает к верности в чтении и изучении Божьего Слова, также это побуждает и меня. И это действительно здорово. Мы с вами читаем книгу пророка Захарии. Мы с вами перейдем сегодня к 8 главе. И я напомню, что в 7 главе ставился вопрос, а вот как быть с религиозными обрядами, а как быть с религиозными ритуалами? И ответ, как вы помните, если в сердце все в порядке, то обряд, ритуал и положителен, и правилен, и нужен, и необходим. Есть вещи, которые действительно необходимы верующему человеку. Но с другой стороны, если в сердце непорядок, если человек пытается как-то компенсировать этим обрядом непорядок сердца, тогда этот обряд ничего хорошего не делает, никакой положительной функции от него нет. Более того, участие в том или ином обряде может создать ложное впечатление, ложное ощущение, что в отношениях с Богом все в порядке. Я знал одного человека, одного христианина, который в субботу грешил, в субботу вечером, там конкретный был совершенно грех, а в воскресенье приходил в церковь. И он говорил, ну как же, я же не могу пропустить хлебопреломление. Ему казалось, что участие в хлебопреломлении, участие в вечере Господней, его как-то, не знаю, освобождает, что ли, от того, что он сделал в субботу. Причем покаяния там не было. Подготовки к вечере Господней там не было. Испытания себя перед Богом там не было. Там просто, ну что, ну все нормально же, да? И вот это действительно было, как Спаситель сказал в Нагорной проповеди, помните, про дом, и будет падение его великое. Вот это падение было великим, к сожалению. Но, к счастью и слава Богу, этот человек, в конце концов, покаялся. И мы с ним потом встречались, через много лет уже после этого общались. И я могу сказать, что прошлое осталось в прошлом. Я не называю имени, ну и вам это ничего не даст, и ни к чему это. Я к тому, что Господь милостив, и Господь освобождает. когда мы приходим к нему за покаянием, или с покаянием точнее, но, да, за прощением, но с покаянием. Но с другой стороны, считать, что, ну вот, я просто буду жить, как будто ничего не произошло, ну, так нельзя, потому что произошло, и мы действительно нуждаемся в том, чтобы прийти к Богу в покаянии. Давайте почитаем ваши комментарии, тем более, что были комментарии в прошлый раз. Я обычно, кстати, пытаюсь как-то рассортировать комментарии по темам. Иногда даже не читаю сами комментарии, а просто делаю такой тематический обзор. Так вот, сегодня тематического обзора у меня не получится, потому что есть несколько хороших комментариев, каждый из них на одну свою отдельную тему. Ну, там есть пара пересечений, но я, ну, короче, сейчас вы это увидите. Мария Сова задается таким вопросом. Очень хороший, кстати, вопрос. У меня на него нет ответа. Сейчас объясню, почему. Я вот часто думаю, а стоит ли упорствовать в молитве? Или лучше один раз попросить и ожидать ответа? Пишет Мария Сова. Вот нет у меня ответа на ваш вопрос. Знаете еще почему? Потому что не существует ответа, который был бы в равной степени применим ко всем ситуациям. То есть вот всегда так. Когда-то действительно есть смысл помолиться один раз. Ну или два раза, или там, не знаю, 5-10 раз. А когда-то есть смысл упорствовать. Стоять в молитве. Стоять в проломе за какого-то человека, за какую-то ситуацию. А теперь самое сложное. А как отличить первое от второго? Ну, то есть, когда есть смысл стоять в проломе, а когда есть смысл помолиться там сколько-то раз. И, кстати, и что дальше? Вот что после этого? Мы помолились несколько раз. А отдать Богу эту ситуацию, отдать Богу этого человека. Вот когда и что? Ну, на этот вопрос у меня нет ответа в стиле такого руководства пользователя, как, знаете, к телефону бывает. Да, руководство пользователя. В таком-то случае делать то-то. В таком-то делать то-то. Такого ответа у меня нет. Я знаю и по своему опыту духовному, и по духовному опыту других людей, что главное здесь – это личные близкие отношения с Богом. И если в рамках этих отношений Бог показывает, что в данном случае нужно продолжать молиться. То есть, ну вот, есть это побуждение, да, я не отпущу. Вы знаете, как это ощущается? Вот я перед Богом не могу эту ситуацию отпустить. И Бог меня как раз подталкивает к тому, чтобы ее не отпускать. Вот тогда действительно мы продолжаем молиться. Но это в личных, близких отношениях с Богом. Или другая ситуация, когда мы перестали молиться, но не потому, что устали просто. Мне кажется, этого недостаточно. Непрестанно молитесь, да, вот, то есть не переставая. Так что усталость сама по себе не является той причиной или тем основанием, по которому можно перестать молиться. Нет, конечно. Но бывает ситуация, когда ты вдруг понимаешь, а вот все. Да, может быть, ответ пока не получен, но вот не надо дальше. Вот незачем. Вот есть спокойствие. Порой даже это спокойствие в тяжелой ситуации. Помните, как апостол Павел говорит о том, что он предает некого грешного человека сатане в изнемождении плоти, чтобы дух был спасен. То есть это тяжелая история, и никто не может за вас решить, что в вашем случае такая ситуация или другая ситуация. Но бывает так, что ты понимаешь, да, ответ на эту молитву не получено, ну или получен ответ «подожди», и получен также ответ, что ну вот есть мир, есть покой, я пока об этом не молюсь. Я не могу, Мария, сказать, что вот во всех ситуациях вот только так или во всех ситуациях по-другому. Это между Богом и вами. Могу сказать только одно в заключение ответ на этот вопрос. Иногда нас спрашивают, нас, в смысле христиан вообще в принципе, причем даже из лучших побуждений, а ты молишься за такого-то человека? Ты продолжаешь за него молиться? И, возможно, ваш ответ будет «Да, я продолжаю». Бог дает мне такое побуждение. И дальше молиться за этого человека. Но, возможно, ваш ответ будет отрицательным. «Нет, я не продолжаю за него молиться». Бог как-то мне сейчас, вот сейчас, я подчеркиваю, на данном этапе жизни дает по этому поводу мир. И когда так отвечаешь на вопрос, иногда спрашивают, ну что ж, ну какой же ты верующий, если ты перестал за этого человека молиться, или ты прервал вот эту молитву. Или другая сторона, ну какой же ты верующий, ну сколько же можно Бога докучать, хватит уж молить его об этом. Знаете, вот это между вами и Богом, и никто пусть да не вмешивается. Вот просто у другого человека своя история. И у Бога с этим другим человеком тоже своя история. Лариса Лютова пишет. В трудной ситуации ищешь соломинку даже, чтобы только Господь помог. Я надеюсь, что... Нет, я понимаю, почему вы, я понимаю, о чем вы, Лариса. Я надеюсь, однако, что мы найдем... И вы найдете нечто более конкретное, чем соломинка. Ну, скалу спасения, например. Потому что соломинка это как-то, да, даже в Божьих руках как-то не устраивает, что ли. Людмила Карпова пишет. Всем-всем благословенного, мирного, теплого дня. Радости и любви Божьей. Мудрости и ведения. Да, это как раз то, в чем каждый из нас действительно нуждается. Благодарим вас за это пожелание. Александра отвечает на эпизод с крещением, когда был не крещен палец на ноге. Так вот, Александра рассказывает, у меня тоже муж, когда крестился, рука в гипсе была. Так он сначала переживал, да еще и пастор пошутил, сказав, что Саша, мой муж, к Господу в вечность без одной руки придет. Александр, главное, чтобы пришел. Да, вот главное, чтобы пришел. А руку-то Господь ему отрастит, восстановит. Ну, хотя бы потому, что мы новые тела получим. Ему руку, мне нормальные глаза, нормальное зрение, кому-то ногу, кому-то еще что-то. Вот, главное, чтобы пришел. Все остальное... Слушайте, Александра, все остальное – такие мелочи. Свет Конец пишет. Священники разные бывают. От одних благодать исходит, а от других – скверно. А потому что священники тоже люди. Вот тоже люди, Александр. Простите, пожалуйста, не Александр, Свет Конец. Вот, священники тоже люди. И да, я вам скажу больше. Бывает, что от одного и того же человека, и это даже я могу сказать сейчас, имея в виду самого себя, когда-то исходит Божья благодать, а когда-то скверно. Я порой и сам понимаю, что сейчас от меня исходит то, чего не должно бы исходить. И я прошу Господа, Господи, помоги, пожалуйста, Господи, останови. И начинается все это с просьбы о прощении. Я даже полагаю, что и от вас может когда-то исходить Божия благодать, отражающаяся в вас, а когда-то может исходить скверно. Ну, поэтому только священниками вся эта ситуация, конечно же, не ограничивается. Вот, я думаю, что как-то так. Госпожа Беладонна пишет, говорят, что Папа Римский приостановил отпущение грехов россиянам. Это правда? Откуда я знаю? Я не пресс-секретарь Папы Римского. Конечно, можно было загуглить, но, ну, во-первых, и вы тоже можете загуглить, чем меня-то спрашивать, не пресс-секретаря Папы Римского. А во-вторых, ну времени нет этакое гуглить. Вот, там же еще нужно будет разбираться, если да, то что конкретно, как, на каком основании и так далее. Ну, не мое это дело. Если ваше, то загуглите. Потом можете рассказать, а можете не рассказывать. Вот. Ну, вот как-то так. Нарине пишет. Всех приветствую. И она рассказывает историю. Два брата собирались на молитву раз в неделю. У них была нужда. Бог исполнил нужду через 6 лет. У них построили дом молитвы. И много людей покаялись. в доме где-то на 1000 мест, и полный зал, члены церкви, и полный зал членов церкви. Вот и молитвы мужчин. Слава Богу, Бог очень много чудес нам показывает. Многим отвечает на молитвы и взрослым, и детям, мужчинам и женщинам. Времена и сроки определяет Бог. Да, вот это как раз, когда мужчины воздевают к небу чистые руки. Когда мужчины приходят в молитве к Господу. Это замечательно. Вот я совершенно не склонен противопоставлять молитву мужчин, женщин, но это как-то вот будет неправильно. И когда я говорю о том, что у женщин есть некое особое положение, у женщин есть некий особый, нет, даже не статус, нет, особое чутье, особая интуиция, которую дал Бог, это ни в коем случае не унижает мужчин. Другое дело, что нам иногда бывает трудно работать с мужчинами, нам иногда бывает трудно учить мужчин, в частности, по духовным вопросам. Женщины и собираются-то проще. Помню, в одной церкви женщины начали служение, которое называлось «Чашечка кофе». И долгое время шло это служение, а параллельного мужского служения не было. И когда встал вопрос о том, что, ребят, давайте что-нибудь делать, один из ответов был, ну, давайте хотя бы название придумаем. У них чашечка кофе, чашечка чая там была, чашечка чая. Да, у них чашечка чая, а у нас что? Ну, и были всякие варианты. По-моему, там в то время, я подчеркиваю, в то время, мужского служения так и не начали. При этом есть замечательные случаи очень хороших мужских служений и лидеров, и служителей церквей. И просто большие такие внутрицерковные и межцерковные служения. Знаете что? Это немножко отвлечение, может быть, от истории, но мужчинам гораздо проще, гораздо приятнее заниматься чем-то вместе. То есть это не просто давайте мы соберемся за столы и какой-то вот семинар проведем. А это давайте пойдем на рыбалку. И на рыбалке о чем-то будем говорить, о чем-то духовном, о чем-то важном. Тогда, когда можно, чтобы к тому же еще и рыбу не распугать. Или давайте по утрам раз в неделю сделаем бизнес-завтрак, молитвенный бизнес-завтрак для людей, которые работают в бизнесе, которые при этом готовы в 7 утра прийти на завтрак, или даже раньше, потому что к 8 или к 9 им нужно на работу. И, соответственно, молиться. В это время серьезно молиться. Мужчинам так гораздо проще, чем просто выбраться на какой-то семинар. Или давайте устроим раз в месяц поход для служителей в баню. Да, именно так, пасторы, пресвитеры, старейшины, как хотите, диаконы, идут вместе в баню. И в бане у них общение, в бане у них или после бани, у них совместная молитва, и это очень здорово. Люди на такое пойдут гораздо охотнее, чем просто на какой-то церковный выход или там, я не знаю, такое чисто церковное мероприятие. Татьяна Толкачева нам напоминает, но они не хотели внимать, отворотились от меня и уши свои отяготили, чтобы не слышать. Это вот как раз 7 глава, то, что мы с вами читали в прошлый раз, 7 глава книги пророка Захарии. Вот это их конкретное действие. Мы сегодня с вами затронем замечательный вопрос про фараона, про сердце фараона, кто там у кого и кто там что отяжелил или отвратил, да, фараон сам окаменил свое сердце, или Бог что-то по этому поводу сделал, как это все, собственно, сочетать. Но я обращу ваше внимание на то, что в лице еврейского народа и тех, кто жили тогда в Египте, и тех, кто жили до этого, и, соответственно, про кого была история известна. Так вот, в лице еврейского народа у фараона было свидетельство. Ему достаточно было просто прислушаться, чтобы услышать свидетельство о Божьем действии, свидетельство о Божьей милости. Не прислушался, а стал ожесточать свое сердце. И у фараона религии или религиозности было очень много. Ну, потому что в Египте полно было богов местных, этих самых египетских божеств. Так вот, он их слушал. Бога Израилева не слушал. Ну и результат. Да, он ожесточил свое сердце. И в какой-то момент Бог как бы сказал: все, ты не хочешь слушать? Ну так я тебе больше не буду говорить. То есть, да, в этом ответственность. Мы не можем снимать с фараона ответственность за то, что произошло. Как, кстати говоря, с любого человека, к которому звучит Божие Слово, а человек предпочитает это Божие Слово не слышать. Вот, будем читать сегодня книгу пророка Захарии, 8 глава. Давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что уже в 1200 раз мы можем собираться здесь и читать, и изучать Твое Слово. Храни нас, пожалуйста, и веди нас сейчас. Открой нам глубины Слова Твоего Святого. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1200-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами продолжали разговор по 7 главе книги пророка Захарии. И мы разбирались с вопросом, который задала иерусалимским священникам делегация из Вифиля. Это была делегация представителей 10 колен. Кстати, никаких не потерянных колен. Если уж кто потерян, так это грешный человек без Бога. А эти колена никак потерянными не были. Так вот, эти люди продолжали поститься, плакать и рыдать. И они продолжали исполнять религиозные ритуалы. Однако Бог не отвечал, и они не могли понять почему. Так вот, Бог отвечает на этот вопрос через пророка Захарию. И он объясняет, что если сердце в правильном состоянии, то и ритуал вполне уместен. Однако, если с сердцем проблема, то и ритуал не поможет. В таком случае ритуал бессмыслен. И так оно и было. Их жизнь шла неправильно. И пока не приведешь жизнь в порядок, нет смысла становиться религиозным человеком, потому что в таком случае ты скорее станешь лицемером. Ведь именно к этим людям, религиозным лицемерам, Иисус обращался со всей суровостью. Обратите, пожалуйста, внимание, подлинных верующих Он никогда не называл лицемерами. И в Библии вы ни разу не найдете, чтобы подлинного верующего назвали лицемером. Ну а с другой стороны, есть люди просто религиозные, те, о которых говорит Иисус, что они моют внешнюю сторону чаши, а внутри все давно грязью поросло. Вот такова была проблема этих людей. И Бог напоминает им 10 заповедей. Во-первых, заповеди, которые говорят об отношениях между людьми, как они ведут себя в работе, в бизнесе, в общественной жизни. И ответ на этот вопрос показывает их истинное состояние. И вот тогда становится понятным, почему Бог не отвечает на их молитвы. В прошлый раз мы слышали, что они отказались прислушаться. Об этом было в 11 стихе. Они отстранились. И это самое мерзкое, что может сделать ребенок, когда пытаешься его исправить. Ты кладешь ему руку на плечо, а он отстраняется. Вот и они поступали так же. И не только те из них, кто пришел из Вифиля, но и весь народ поступал ровно так же. Вот именно поэтому они были уведены в плен. Не потому, что Бог от них что-то скрыл, что-то им не сказал. Ничего Он от них не скрыл. Все им рассказал через своих пророков. Однако они отвернулись от Бога. Они нарушили заповеди, которые относятся к общению с Богом. И, соответственно, они виновны перед Богом. И в таком случае никакие религиозные ритуалы не принесут ничего хорошего. А теперь давайте прочитаем 12 стих 7 главы книги пророка Захарии. «И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа». Итак, вот разрушение Иерусалима Навуходоносором, а также тот факт, что эти люди были уведены в плен, все это было очень печально, все это было трагично, все это было ужасно. Да, они были религиозными, они проходили через ритуал. Однако их сердце было далеко от Бога. Они своей жизнью позорили Божие свидетельство. И вот здесь есть параллель между израильтянами и фараоном. Дело в том, что египетский фараон во времена Моисея, как и все египтяне, был религиозным. Теперь смотрите, что происходит дальше. Возникает некое противоречие между религиозностью и верой. Египетский фараон служил своим божествам, однако при этом отказывался слышать голос истинного Бога. Таким образом, египетский фараон и ожесточил свое сердце. И он пришел к такому моменту, когда и Бог ожесточил его сердце. Мы с вами это увидим еще применительно к израильтянам. То есть египетский фараон имел возможность услышать подлинное свидетельство, однако не слушал. И вот когда на протяжении какого-то времени египетский фараон фактически говорил: «Бог, я не буду тебя слушать, Боже, мне все это неинтересно, у меня есть свои божества», тогда наступил момент, в который Бог сказал: «Хорошо, ты не будешь слушать, но я и не буду с тобой больше разговаривать. Я буду с тобой теперь по-другому разговаривать, через казни египетские. Вот это ты вынужден будешь услышать, хотя и не сразу». Часто спрашивают, кто же ожесточил сердце. Это Бог ожесточил сердце фараона? Или это сам фараон сделал что-то не так? Обратите, пожалуйста, внимание, что Бог дал фараону свое свидетельство. Бог фактически протянул тогда руки в сторону фараона. Однако фараон отказывается слушать это свидетельство. Что же происходит дальше? Дальше Бог говорит: «Раз ты меня не слушаешь, то я и не буду продолжать». Вот то же самое происходит и с израильтянами. Давайте прочитаем 13 стих 7 главы книги пророка Захарии. «И было, как он взывал, а они не слушали», или можно переводить: «поскольку он взывал, но они не слушали, так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Саваоф». Вот как раз это самое и есть. Бог говорит: «Я к ним взывал, я их умолял, но они не слушали меня». А потом они попали в беду, и они сказали: «Не хотим мы в плен, мы хотим назад, в свою землю». И Бог отвечает: «Я вас не слышу». Понимаете, есть немало молитв сегодня, которые Бог не слышит. Честно говоря, я устал от этих сентиментальных историй про негодяев, которые живут как хотят, а потом у этих негодяев что-то случается, что-то происходит, например, серьезно заболевает маленький ребенок, ребенок при смерти, и человек встает на колени и молит Бога: «Боже, помоги моему ребенку». Так вот, не думаю, что Бог слушает такие молитвы. Потому что сначала человеку самому надо примириться с Богом, и только тогда будет смысл молиться о чем-то еще. Потому что иначе это будет просто религиозность, без всякого обращения или покаяния. И религиозность ровным счетом ничего не даст. Скажу больше. Есть лишь одна молитва грешного человека, которую слышит Бог. И эта молитва «Господи, помилуй». Вот с этой молитвы все начинается. Если хотите подробнее, пожалуйста. «Господи, я грешник, я нуждаюсь в Твоей милости. Помилуй меня, я прошу об этом». Понимаете, все остальное уже потом, все остальное уже дальше. Есть молитвы, в которых люди говорят: «Господи, если Ты сделаешь для меня вот это и это, то я буду служить Тебе». Очень часто, однако, такие молитвы оказываются пустыми. Скажу так, иногда Бог даже делает просимое, но потом человек об этом просто забывает. Он говорит: «Ну, так получилось». Я помню одного студента, который был, ну, явно неверующим человеком, но он был, скажем так, рядом с нашей христианской группой, и он молился: «Господи, если Ты позволишь мне сдать вот эту очередную сессию, то я сделаю то-то и то-то и то-то, я буду служить Тебе». А потом, когда он все-таки эту сессию сдавал, он начинал говорить: «Да нет, Бог здесь совершенно ни при чем. Это я молодец, это я вот таким образом все устроил». Иными словами, человек просто забывал о своей когда-то произнесенной молитве. Читаем 14 стих. «И я развеял их по всем народам, которых они не знали, и земля сия опустела после них, так что никто не ходил по ней ни взад, ни вперед. И они сделали вожделенную страну пустынею». Обратите, пожалуйста, внимание. Бог говорит, что они сделали вожделенную землю или вожделенную страну пустынею. Кстати, в некоторых переводах не «они», а «он». То есть он сам, конечно, руками язычников, но он сам сделал вожделенную страну пустынею. Значит, он не только их осудил, то есть не только осудил свой еврейский народ, но осудил также и всю землю. Сегодня есть немало людей, которые разочаровываются, приехав в израильскую землю, потому что они слышали, что это земля, в которой текут молоко и мед. Ну да, когда-то она была действительно таковой, там действительно текли молоко и мед. Когда-то эта земля была подобна Эдемскому саду. Но отправьтесь туда сейчас, и вы увидите нечто иное. Мне кажется, некоторые люди даже себя добровольно обманывают, уговаривают и говорят: «Посмотрите, какая красивая земля». А я вам так скажу. Это ведь земля каменистая, сухая, пустынная. И когда вы едете по пустыне, вы это обязательно заметите. А ведь, между прочим, именно об этих местах говорится, что это земля обетованная. И вообще говоря, действительно красивых мест там сейчас не так много. Да, когда-то это была и вправду земля вожделенная, но а сейчас земля опустошенная. И тот факт, что земля эта до сих пор не восстановлена в своем былом величии, является одним из лучших доказательств того, что библейские пророчества о земле пока не исполнились. Ну да, конечно, я знаю и понимаю, что эту землю активно культивируют, ее активно пытаются восстановить, ее активно пытаются улучшить. Однако это тяжелейший труд. И какая же это обетованная земля, если вот так приходится в нее вкладывать? Неужели Бог вернул еврейский народ вот именно в такую землю? Полагаю, что нет. Однако когда-то эта земля действительно снова станет желанной.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот тут мы с вами подходим к 8 главе. 8 глава книги пророка Захарии – это третья грань Божьего ответа на уже прозвучавший вопрос. Мы исполняли и исполняем ритуалы, но почему же Бог нас до сих пор так и не благословляет? И первая часть ответа. Когда сердце в порядке, ритуалы также уместны и даже необходимы. Мы с вами об этом уже говорили. А вот вторая часть ответа. Когда сердце не в порядке, ритуалы бессмысленны. Ну и теперь мы подходим к третьей грани ответа. Ни один ритуал не изменит Божью цель относительно Иерусалима. Неважно, будете вы проходить через ритуал или не будете, Божьи цели это не изменит, и слава Богу. Он все равно исполнит свой замысел и достигнет своих целей. Вот об этом как раз и говорит 8 глава книги пророка Захарии. Кстати, я рассматриваю 8 главу как продолжение 7. Иногда этим пренебрегают, и тогда получается, что вот в 7 главе беседа с делегацией из Вифиля, а 8 глава – это вот как бы Божие Слово, которое отдельно от всего того, что было раньше. Я полагаю, однако, что в 8 главе продолжается вот та же самая беседа с делегацией из Вифиля. Бог через пророка Захарию продолжает отвечать на тот же вопрос. В этой главе употреблены несколько ключевых слов, на значении которых здесь многое построено. И я хотел бы привлечь к ним ваше внимание. Во-первых, выражение «Господь воинств» или «Господь Саваоф». Доктор Ангер толкует это как «Господь» или «Господин армий». Эта фраза в 8 главе встречается 18 раз, а значит, она имеет особую важность. Дальше слово «Иерусалим». Встречается оно 6 раз. Слово «Сион» встречается лишь 1 раз. И да, Иерусалим – это конкретный город в Израиле. Так что, когда говорится об Иерусалиме, это именно Иерусалим, а не какой-то другой город. Еще одно важное слово – это слово «ревнивый» или «ревнитель». Оно встречается 3. Дальше 2 встречается слово «остаток». И это был остаток от всех 12 колен, а не только от 2 из них. Кстати, остаток, вообще говоря, не такой и большой. Ну и дальше, это уже не слово, а целая фраза. «Так говорит Господь». Она встречается 11 раз. И когда Бог повторяет одно и то же снова и снова, целых 11 раз, это значит, что так оно и есть. «Так говорит Господь». Не человек, не комментатор какой-нибудь, а именно Бог. Подходя к 8 главе, я должен отметить еще вот что. Некоторые комментаторы полагают, что эта глава в еще большей степени возвращает людей к 10 заповедям, чем 7 глава. Лично я так не думаю. Мне кажется, что 10 заповедей уже предельно ясно прозвучали в 7 главе. И выяснилось, что люди просто не дотягивают, не могут дотянуться до Божьего совершенства. Да, в следующей главе об этом также будет сказано. Однако здесь, особенно в первых 8 стихах, по сути сказано вот что. Божья цель относительно его народа остается неизменной. Это касается израильского народа, израильского государства, города Иерусалима. И в данный момент Бог не исполняет никаких из пророчеств, касающихся Израиля. Сейчас Он работает с церковью. Он призывает церковь как свой народ. И церковь, и Израиль – это 2 различные группы людей. И когда Бог в свое время призовет церковь, вот тогда Он будет снова действовать и с Израилем. Я, кстати, не знаю, когда это произойдет. Порою кажется, что некоторые знают, но я вот как-то не в курсе. Итак, придет время, когда Бог будет снова работать со своим народом. Однако вот эти пророчества указывают, их возвращение в землю в настоящее время на самом деле очень и очень невелико. Но Бог говорит, что это лишь предвестник или небольшая миниатюра. Это предвестник возвращения в землю, который еще предстоит в будущем. Давайте прочитаем книгу пророка Захарии, 8 глава, 1 и 2 стихи. «И было слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф. Возревновал я о Сионе ревностью великою, и с великим гневом возревновал я о нем». Вы слышали, сразу уже звучит эта фраза «Слово Господне». Мы обращали на нее наше внимание. И Бог также говорит «возревновал». И да, это можно понимать по-разному. Частично Божья ревность похожа на ревность человеческую. Или точнее наоборот. Человеческая ревность похожа на ревность Божию. Но Божья ревность чиста. Она ни в коем случае не осквернена грехом. Знаете, мне жаль ту женщину, которая признавалась мне, что муж ее не ревнует. Если это действительно так, то он, скорее всего, ее и не любит. Но я очень надеюсь, что это все же не так. И ее ощущение, что он ее не ревнует, это лишь ее личное ощущение. Не знаю, как вы, а я ревную свою жену. В конце концов, я ведь именно ей сделал предложение. И она именно мне сказала «да». Именно мне, а не кому-то другому. Соответственно, я ни с кем не намерен ее делить. Я ее ревную. И это вполне нормальное состояние. И Бог говорит так о своем народе. И сегодня Он говорит об этом и церкви. Если вы думаете, что можете жить для мира, для плоти и для дьявола, и при этом служить Богу по воскресеньям, тогда вы жестоко ошибаетесь. Ничего у вас не получится. Если вы действительно Его чадо, и вы попробуете вот такое провернуть в своей жизни, то Он будет вас судить. Но вообще говоря, если вы это сделаете, и если вы будете жить в таком состоянии, то вы не Божие чадо, вы не Божие дитя. Потому что, да, он ревнует о своем народе. И он также говорит, имея в виду грех в нашей жизни, если бы мы судили себя самих, то и не были бы судимы. Если мы исповедуем наши грехи, то он простит нас. Да, грех должен быть исповедан. Невозможно иметь общение с Богом и при этом иметь грех в своей жизни. Теперь обратите, пожалуйста, внимание на 3 стих. «Так говорит Господь, обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни». Начну я вот с чего. Никакое исполнение Божьих повелений со стороны израильтян не могло это приблизить. То есть у Бога был определенный план, но израильтяне своими действиями не могли привести к тому, чтобы Бог сделал это пораньше. Вообще управлять Богом – это совершенно бесперспективное дело. Наши действия, будь то религиозные действия, не могут этого совершить. Они не для этого предназначены. Не пытайтесь управлять Богом. Мне как-то довелось слышать от проповедника утверждение, будто молитва – это такая палка, при помощи которой мы управляем всемогущим Богом. Вы знаете, такое утверждение, мне кажется, по меньшей мере богохульным. 7 глава повествует о вопросе, она повествует о посте, она повествует о слезах, она повествует о некотором ритуале. В конце 7 главы два взгляда на ритуал. Зависят они от того, в каком состоянии человеческое сердце. Но дальше сразу 8 глава. И здесь сам этот ритуал как бы выносится за скобки. Бог совершит свой план для Иерусалима независимо от исполнения ритуала. И, кстати говоря, вот это, то, что описано здесь в Священном Писании, не исполнилось в те времена. Не исполнилось оно и позже. Во времена Иисуса Христа. Не исполнилось оно и до сего дня, не исполнилось оно и сегодня. Это взгляд в будущее. Давайте еще раз перечитаем 3 стих. «Так говорит Господь, «Обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме». Опять-таки, это еще не произошло. Дальше. «И будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни», или можно переводить и «святою горой». Этого тоже еще не произошло. Перед нами здесь совершенно конкретный взгляд в будущее. Бог ясно говорит, что Он вернется в Сион, и Он будет жить среди Иерусалима, и Иерусалим будет назван городом истины, в то время как сейчас это скорее город скопления религий, а также сект и лжеучений. Это уж точно не город истины. И гора Сион пока так и не стала святой горой. Однако обязательно станет, когда Христос придет на эту гору. Но пока Он не пришел. Это пророчество указывает в будущее. Бог говорит тем людям: «Ваше возвращение стало предвестником чего-то большего, но вообще говоря, вы ведь пока не вернулись ко мне». То есть, да, вы в земле, да, вы восстанавливаете храм, но обращение Израиля, возвращение Израиля к Богу пока не произошло. Однако придет день, когда все это исполнится. Какая же это великая картина? В заключении хочу сказать еще вот что. В нашей интерпретации пророчеств мы стремимся к буквальному толкованию. Мы толкуем буквально везде, где это возможно. Я знаю, что есть люди, которые стоят на других позициях, которые придерживаются других способов, других методов толкования. Но вот я хочу о чем вас спросить. Неужели, если написано «Израиль», или если написано «Иерусалим», или если написано «Сион», неужели вот это можно взять и просто перенести на других людей и на другие названия? И даже если да, это можно перенести, я не согласен, но даже если, давайте предположим, что можно, то где граница? Где это переносное толкование перестает действовать? Вы знаете, я как-то разговаривал с пастором церкви, который почему-то был совершенно уверен, что именно их церковь, именно их община должна исполнить великое поручение. И да, это была активная миссионерская община, они отправляли миссионеров по всему миру, но вот почему-то пастор считал, что проповедь Евангелия – это дело их конкретной общины. Более того, он считал, что, проповедуя Евангелие, он таким образом ускоряет пришествие Иисуса Христа. Хотите, чтобы Иисус пришел быстрее? Идите и проповедуйте всем народам. И тогда мы можем ускорить события. Таким образом, мы можем повлиять на время, которое установил сам Бог. Мне могут сказать: ну как же, ведь приближение пришествия Иисуса Христа – это замечательная мотивация для проповеди. Как мы будем мотивировать людей к проповеди, если не напоминанием о том, что Христос грядет, и Он может прийти быстрее? Думаю, что есть другие напоминания для проповеди. Например, Божья любовь. Божья любовь к нам, Божья любовь к окружающим людям. Например, также ограниченность нашего времени на земле. Например, наше желание быть послушными Богу, ответить на то великое дело, которое Он совершил для нас. Все это очень сильная мотивация. Бог хочет, чтобы мы шли и проповедовали, потому что Бог хочет, чтобы люди узнавали Христа, а происходит это через нас. Готовы ли мы ответить на Его призыв? Готовы ли мы ответить на Его желание? Даже если Иисус так и не придет на эту землю еще при нашей жизни. Продолжим беседы в следующий раз, друзья. Пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.